Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет беседа протоиерея Олега Стеняева о 10 заповедях. Далее программа «Апостол». Директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов беседуют на темы апостольских посланий. В конце этого часа у нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Егор Холмогоров.
Предлагаем вашему вниманию беседу священника Олега Стеняева о 10 заповедях.
Дело в том, что когда мы говорим о законе Божием, то возникает очень много вопросов. Особенно сейчас, когда многие люди увлекаются всевозможными ложными протестантскими пониманиями Библии. Так, например, сторонники многих протестантских рационалистических сект, они утверждают, что закон мертв. Мертв как таковой. И для нас главное – это иметь веру, а закон как бы уже и не нужен. Но в православном понимании закон имеет огромное значение для жизни каждого человека – закон Божий. Ибо, как сказано в Священном Писании, заповедь свята. И мы верим в святость всего закона Божия. И когда некоторые суемудрствующие говорят, что Христос является концом закона и имеют в виду при этом весь закон, они неправильно понимают слова апостола Павла. Святой апостол Павел, говоря о том, что Христос есть конец закона, имел в виду закон жертвенный, но ни в коем случае не нравственный закон. По этому поводу святитель Иоанн Златоуст говорил, «Если бы Господь Иисус Христос являлся бы концом нравственного закона, то Он являлся бы началом беззакония. Но мы видим, что Господь наш, пришедший на землю, Он не просто исполнил закон, как сказано в Нагорной проповеди, «Я пришел не нарушить, я пришел исполнить закон». Он возвел саму заповедь на более высокий духовный уровень, соделал закон более строгим. Некогда святой апостол Павел говорил, что он по закону непорочный, ища оправдание во Христе, оказался грешником. Что это означает? По закону Моисееву Павел, будучи еще Савлом, не был убийцей, но он одобрял тех людей, которые убивали Стефана, и даже оберегал их одежду, как сказано в книге «Деяний святых апостолов». По закону Божию он мог не прелюбодействовать, но он мог смотреть с вожделением. И именно поэтому он по закону непорочный, ища оправдание во Христе, то есть имея дело с законом более совершенным, законом не буквы, но духа, понял, что он находится грешником, понял, что он не может достигнуть еще того идеала, высшего идеала, который предлагает нам Господь Иисус Христос в прославленных заповедях Десятисловия. Закон начинается следующими словами. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». В этой заповеди Господь Бог провозглашает, что Он один является спасителем каждого человека. Он один может избавить нас от Египта греха, спасти от фараона мысленного дьявола. И поистине, как некогда Моисей вывел израильский народ из египетского плена, Господь наш Иисус Христос, создав святую церковь свою, дарует нам возможность избавиться от современного Вавилона греха. И далее заповедь провозглашает: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им». В Священном Писании, в Слове Господнем, в этом прочитанном тексте мы видим, как ревностно Господь относится к тому, как мы соблюдаем Его святые заповеди. Далее сказано, что Бог наказывает детей с вину отцов до третьего и четвертого рода, тех, которые нарушают эту заповедь, заповедь о кумирах, тех, которые поклоняются ложным богам, поклоняются ложным идолам. Когда евреи получили этот закон, они шли в земли амореев, ефусеев, филистимлян, где поклонялись тому, что на небе, звездам, кометам, планетам, и тому, что на земле, всяким гадам и пресмыкающимся. Но эта заповедь, надо заметить, никогда не имела никакого отношения до истинного богопочитания в священных изображениях. И лгут сектанты, когда с помощью этой заповеди пытаются отрицать святость иконопочитания. Ведь святые иконы, они существовали уже после того, как была дана эта святая заповедь. Вскоре после этого Господь повелел Моисею, чтобы на крышке ковчега были сделаны изображения золотых херувимов с распростертыми крылами. И сказано о тех людях, которые делали эти изображения, что Дух Божий был дан этим людям для совершения этой богоугодной работы. Но в наше время многие нарушают эту заповедь о кумирах. Не думайте, что если князь Владимир сокрушил идолов, то мы как бы уже и не имеем отношения к этой заповеди, нам ее не надо исполнять. Посмотрите, сколько каменных истуканов стоят сейчас по лицу всей русской земли, которые изображают всевозможных каменных болванов, безбожников. И эти идолы, они являются страшным бесчестием нашей земли. Святой апостол Павел говорил, что в каждом идоле обитают злые бесы, злые духи. А сейчас некоторые пытаются возродить как бы значимость, например, красного язычества, когда поклоняются перед статуями таких людей, как Ленин, Маркс, Энгельс, других безбожников, которые открыто восставали против Бога, богохульствовали на протяжении всей своей жизни. Поэтому есть опасность, что это язычество, оно получит еще более широкое распространение на нашей земле. Но если ты не поклоняешься ложным богам, не ходишь на какие-то демонстрации и думаешь, что ты исполнил эту заповедь, нет, это не так просто. Ложные боги – это все, что может оказаться между человеком и Богом. Ложным богом может являться для человека его пристрастие к деньгам, золотой телец. Это тоже ложный бог этого мира, и многие служат этому богу. Для кого-то бог его, идол его – это развратный образ жизни, секс. Для кого-то спорт, культ его тела. Человек день и ночь думает только о том, какая толщина у него бицепсов на руках, на ногах, как он выглядит внешне. Это тоже дьявольское такое измышление, когда люди подражают разным заморским, всевозможным сильным, якобы сильным людям. А ведь сила прежде всего в духе, а не в плечах, не в крепких затылках, а в душах, которые очищены для благодати. Я знал одного человека, который мне говорил, что для него его Бог – это автомобиль. И действительно, я видел, выходя из дома, как во время даже больших праздников он не просто сидел на этом автомобиле, кажется, для этого автомобиля создан, а он лежал под этим автомобилем, постоянно что-то делал под ним, менял какие-то колеса. И создавалось впечатление, что действительно это его Бог. И как бы создавалось впечатление, что автомобиль владеет этим человеком, а не человек владеет этой собственностью. Это очень опасно. Сейчас, когда многие получили возможность иметь свою собственность, в этом нету ничего плохого, когда человек своими трудами что-то зарабатывает. Но когда он это превращает в объект поклонения, когда только ради этого он и живет, вот здесь нарушается заповедь о кумирах, об идолах, о ложных богах. И далее говорится: Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Вот эта заповедь, она очень часто нарушается в современном мире. Если ты недостаточно внимательно вычитываешь молитвы, ты произносишь имя Господа в суе. Если ты пришел в храм, и в то время, когда прославляется имя Господне, ты беседуешь со своим товарищем, пусть даже с братом по вере или сестрой по вере, ты имя Господа в суе слушаешь своими ушами. Если ты находишься дома, и какой-то предмет тебе там на ногу упал, или что-то случилось, и ты говоришь: «Ах ты, Господи, ой ты, Господи», ты тоже произносишь имя Господа в суе. Имя Господа – это величайшая святыня, и мы должны блюсти эту заповедь, очень строго блюсти эту заповедь. Древние израильтяне, для того, чтобы произносить имя Бога, они позволяли себе это делать только один раз в году, и даже простому верующему не разрешалось. Это делал первосвященник, он входил во святая святых, и все падали ниц, когда произносилось имя Господа. А нам дано это славное, удивительное имя в явлении Господа нашего Иисуса Христа. Как сказано в Писании Нового Завета, нету другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Господа Иисуса Христа. Меня очень часто многие спрашивают, можно ли читать Иисусову молитву. Стяжать дух Иисусовой молитвы – это понять святость имени Бога. Это значит ходить перед Богом, так как Енох ходил перед Богом своим, так как Ной ходил перед Богом своим, в страхе и трепете пребывая перед Ним. И дай Бог каждому из нас не оскорблять святого имени Божия. Следующая заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Вы видите, какую ответственность будет нести человек, нарушая любую заповедь. Если в заповеди о кумирах сказано, что кто нарушает эту заповедь, то дети будут наказаны до 3-4 рода. То в заповеди о праздниках, о праздничных Господних днях сказано, что ты отвечаешь за исполнение праздника так, чтобы и дети твои соблюдали его, чтобы жена твоя соблюдала его, чтобы все эти люди, которые зависят от тебя, соблюдали этот праздник. Например, ты являешься руководителем какого-то предприятия, и сам ты в воскресный день делаешь себе праздник, ты благодушествуешь, стоишь в храме, а твои работники трудятся в этот день, ты нарушитель праздничного дня. Ты нарушаешь святую заповедь. Здесь сказано, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который в жилищах твоих. Мы должны охранять святость этих удивительных дней, святость всех праздников. Древняя суббота – это есть памятник миротворения. И православная церковь чествует субботу особыми песнопениями. И этот день считается днем непостным. Но мы знаем, что миротворение пало через грехопадение. И в воскресении Иисуса Христа из мертвых происходит оправдание творения. И день воскресный, он имеет большее значение, чем ветхозаветная суббота. И мы должны чествовать воскресный день. И есть многие другие праздничные дни, и мы должны соблюдать эти праздничные дни. Одна женщина мне говорила: «У меня такая сложная ситуация. Как только у меня накапливается много белья, я думаю, наверное, какой-то праздник наступает. Это дьявол так подталкивает людей». И она говорит: «Я звоню подруге, говорю, что какой-то праздник». Она спрашивает: «А почему ты знаешь? У тебя что, календарь?» «Нету календаря». «А почему ты спрашиваешь?» «Да вот я затеяла генеральную стирку, а у меня всегда под праздник получается». Подруга ей говорит: «Да, точно праздник. Какую стирку ты затеял? Ты что, нельзя ни в коем случае?» Дьявол специально нас подталкивает, чтобы во время именно праздничных дней мы занимались бы обычными делами нашими. Ведь посмотрите, как говорится в этой заповеди. 6 дней работай и делай дела свои. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, а 7-й день посвяти Богу своему. То есть мы должны посвящать Богу праздничные дни, воскресные дни, те дни, которые связаны с жизнью Господа нашего Иисуса Христа, богородичные праздники, праздники великих святых. И если мы этого не делаем, то горе нам. Но посмотрите, как говорит пророк Исаия о праздниках. Он говорит, что рядом с праздниками сейчас стоит, какое слово? Беззаконие. Он указывает, Исаия, прямо: беззаконие и празднование Вот до чего мы докатились. Иногда праздник превращается в повод не для того, чтобы очистить душу, примириться с врагами, пойти в храм и молиться, а для того, чтобы собраться где-то за городом на пасхальный шашлык. Представляете? Да, такое бывает. Есть люди, которые пьют по любому поводу. Они 1 мая пьют, они и 9 мая пьют, они и в Пасху пьют, они и Октябрьскую революцию отмечают, и Старый Новый год, Церковный Новый год, все подряд. Понимаете, для людей праздник – это утешение плоти, а праздник – это всегда утешение души, и праздник – это великий урок. Например, Рождество Христово – этот праздник. Какой вопрос он задает твоей душе? Этот праздник спрашивает тебя, а родился ли ты свыше? Или, например, праздник Преображения Господня. Какое нравственное значение имеет этот праздник для тебя? А преображается ли жизнь твоя в свете Христовом? Праздник входа Господня в Иерусалим. А готов ли ты взять крест и пойти на страдания? Любой религиозный праздник или этот день, связанный с жизнью какого-то святого, он задает нам вопросы. А готов ли ты подражать этому святому? Готов ли ты жить так, как жил он? Так ведь апостол Павел учил, что мы обязаны подражать наставникам нашим в вере, взирая на кончину их. Поэтому будьте внимательны к праздничным дням. Не пропустите эти ценные уроки. Не оскорбите Божье долготерпение, что Господь еще терпит нас, хотя некоторые продолжают нарушать праздничные дни. Пусть этого не будет в наших домах. И следующая заповедь, очень важная заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Вот заповедь великая. Ты хочешь долго жить, ты спрашиваешь, как это сделать. Ты хочешь на курорт куда-то поехать, там какие-то воды теплые, какие-то грязи лечебные, не нужны тебе никакие грязи, никакие воды. Хочешь долго жить, исполни эту заповедь. Здесь прямо сказано, почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Я, как священник, убедился в том, что те, которые соблюдают эту заповедь, они живут долго. Вы все знаете, что священников часто приглашают к умирающим людям. И почти всегда, если приглашают какой-нибудь пожилой-пожилой бабушке, которой лет за 90, она лежит вся сухенькая, но какая-то очень свеженькая такая, радостная, но уже при смерти. Начинаешь с ней беседовать, исповедовать ее, спрашиваешь, как с родителями у тебя было отношение. У нее лицо все сияет, я их так любил, я их так слушалась. И поэтому она долго жила. А к другому человеку приходишь, он верующий, умирает, ему лет 40-30. Начинаешь его исповедовать, как у тебя с родителями? Плохо с родителями, плохо, раздражал их, огорчал их. Конечно, не скажешь такому в лицо, вот поэтому умираешь. Но это уже известно. Поэтому давайте внимательно относиться к этой заповеди. Если твои родители умерли, и ты хочешь наверстать упущенное, чаще навещай место их захоронения. Чаще в храме заказывай молитвы об упокоении их бессмертных душ. Но заповедь «почитай отца твоего и мать твою» – она очень широкая заповедь. Кстати, любая заповедь очень широка. И о каждой заповеди можно было бы говорить часами, о каждой заповеди. Сейчас мы очень так быстро говорим, чтобы дать обзор всех 10 заповедей. Потом, если Господь позволит и будем живы, мы проведем передачу о заповеди блаженств, и потом будут беседы о Нагорной проповеди. Заповедь «почитай отца и мать» – она учит нас почитать не только наших физических родителей, но и крестных родителей. А ты знаешь имена своих крестных родителей? Многие даже имена своих крестных родителей не знают. А это значит, они не молятся за них. А это значит, они не почитают их. Может быть, ты почитаешь отца и мать. Может быть, ты почитаешь крестных родителей. Но почитаешь ли ты духовных родителей своих? Священнослужителей православной церкви, диаконов, пресвитеров, епископов? Или, может быть, ты позволяешь себе плохо думать о священнослужителях и даже дерзаешь говорить плохие слова на пастырей? Святитель Иоанн Златоуст говорил так по этому поводу. «Если кто скажет плохое слово на отца, он заслуживает смерти. Его надо побить камнями насмерть. Если кто поднимет руку на отца или мать, того надо сжечь живьем». И тут же Иоанн Златоуст добавляет, «Но сколь велика разница между временной жизнью и вечной, столь велика ответственность, если ты земного отца оскорбил, который родил твое тело, или ты оскорбил священнослужителя, который рождает тебя в вечность. И наказание будет еще более велико, сколь велика разница между временным и вечным. Ибо твой отец физически рождает тебя для временной жизни. Рано или поздно ты все равно умрешь. А духовный отец, любой священник, который отпускает тебе твои грехи, который причащает тебя, который соборует тебя, он тебя к вечной жизни рождает. Как же мы должны с благодарностью относиться к каждому служителю? Человеку простому не принадлежит суд над другим подобным ему человеком. А как он может дерзать говорить плохо о священнослужителе? А некоторые в безумии своем доходят до того, что даже плохо о епископах говорят. Это тяжелая болезнь нашего времени. И следующая важная заповедь. Заповедь из закона Божия «Не убивай». Эту заповедь сейчас очень многие нарушают. И прежде всего, это вот эта зараза аборта, которая распространяется по всему лицу нашей земли. А что такое аборт? Это ребенку не дают родиться, ему не дают увидеть сияние этой жизни, ему не дают просветиться в крещальной купели, имя ему не дают, и он погибает где? В самом хорошем для ребенка месте. А самое хорошее место для ребенка – это лоно матери его. Там тепло. Господь все так устроил, чтобы там была забота о ребенке. Там специальная такая как бы пеленочка есть, которая соткана чудом Божиим вокруг этого плода, который в чреве матери. Там специально кровь подходит, фильтрация происходит, чтобы ничего лишнего не подошло. Господь позаботился, а некоторые убивают своего ребенка. Туда какие-то вибраторы суют, какие-то насосы, которые вытягивают, дробят все это на куски. С точки зрения церковного права и с точки зрения традиции Священного Писания, меньшим грехом было бы, если бы вы родили бы ребенка своего, окрестили бы и потом убили бы его. Вы за это попали бы в ад и горели бы вечно в огне. Но это был бы меньший грех. А вы не даете ему возможность увидеть сияние этой жизни. Ваши родители дали вам возможность увидеть сияние жизни. А почему ты не даешь другому? Ваши родители окрестили вас, дали вам имя христианское. А почему ты этого не делаешь? И когда некоторые говорят, а вот куда мы их будем рожать, нищету плодить, зачем это нам надо? И сейчас ученые некоторые, обманщики, они говорят, вот демографический взрыв, перенаселение идет. Это неправда. Те ученые, которые христиане, они говорят, что на земном шаре может спокойно жить 200 миллиардов человек. 200 миллиардов человек. И земля прокормила бы их, этих людей. А это специально нам говорится для того, чтобы мы шли ложными путями, чтобы мы себя осквернили этим ужасным убийством. И вот были очень интересные передачи отца Александра Шаргунова, я думаю, многие слышали. Он говорил о том, что детей не просто убивают, а происходит грех ганнибализма, когда пожирают этих детей, из этих маленьких тел делают какие-то медикаменты, и люди пожирают все это. Это страшный грех. А потом мы спрашиваем, почему мы плохо живем. Потом мы спрашиваем, почему мы страдаем, почему у нас война идет без конца, правители такие никудышные. Потому что грех где-то убийство. Страшный грех. Но мы убиваем друг друга и за деньги. Посмотрите, как это делается. Сейчас появилось целое сословие людей. Мне не хочется их называть сословием. Это какая-то стая. Это какая-то стадо диких зверей. Какое-то стадо диких зверей. Они зарабатывают на жизнь тем, что они прекращают жизнь другого человека. Так называемые киллеры. И я видел таких людей. Они приходят в храмы на исповедь. Почему приходят? Потому что им страшно. Смерть ходит за ними. Один такой молодой человек пришел ко мне на исповедь. Он весь затрясся. Ему было так страшно. Он совершил много таких преступлений. И он хочет успокоить себя в наркомании. Он хочет себя успокоить в вине. Но он не может успокоиться. Он говорит, за мной ходит смерть. Я знаю, что я погибну. Это действительно так. Если ты убил, ты будешь убит. Это закон Божий. Он был дан еще Ною. Когда люди вышли из ковчега, Бог дал этот закон. Если кто прольет кровь человеку, того кровь будет пролита рукой тоже человека. Всякий убийца, он будет убит. Но убить человека можно злым словом. Можно создать вокруг человека атмосферу неприязни. Это очень опасно. И следующая заповедь, о которой мы не можем не говорить, заповедь «Не прелюбодействуй». Это заповедь, которая оберегает интересы православной семьи. Муж должен быть верен своей жене. Жена должна быть верна своему мужу. А посмотрите, что у нас сейчас в стране делается. Ребенок ходит в школу, а там какое-то сексуальное воспитание. Что это за такое сексуальное воспитание? Это ребенка учат, как ему вступать в случайные связи, при этом бы не заразиться бы СПИДом. Понимаете? Нравственные ценности совсем другие у этих людей. У них нету такой проблемы, чтобы ребенок сохранил целомудрие, потом женился бы на православной девице. Нет. Они уже сразу допускают, как бы закладывают ему в голову эту мысль, ты вступай в разные беспорядочные связи. Главная твоя цель – это тебе не заразиться СПИДом, там, сифилисом или чем-то еще. А наша цель – создать крепкую христианскую семью, православную семью. И чтобы муж и жена были помощниками во спасении, чтобы они в рай сладости вошли, чтобы они спаслись, жили с Богом и в Боге. И сейчас всевозможные извращения по телевизору показывают. Разные передачи, разные фильмы, пропаганда идет. Невозможно подойти к газетному киоску. У меня однажды возникла необходимость достать газету патриотически настроенную. И я, когда пришел к киоску и стал искать, то я не решился долго стоять перед этим киоском, потому что там столько всего было. В жизни и так много соблазнов, я решил пробежать мимо. Это страшный просто мусор, страшная макулатура. Это убийственная литература, чтобы среди этого мусора находить там какие-то вот эти жемчужины. К этим лоткам, по-моему, нам самим не надо подходить, и даже наших детей нельзя подпускать к этим лоткам. Потому что страшно, что там можно увидеть на этих обложках и пропаганда насилия, не только разврата, насилия, убийства, все что угодно. Следующая заповедь – не кради. Собственность другого человека, она священна. Однажды одного философа русского спросили, а чем христиане отличаются от марксистов? И этот философ ответил так. Христиане для общего блага предлагают отдать свое. А марксисты для общего блага предлагают забрать чужое. Грех воровства – это очень страшный грех. Если человек своими руками что-либо заработал, не покушайся на его собственность. Ни в коем случае не покушайся на его собственность. Но грех воровства, как каждая заповедь, она очень широка. Если, например, человек дал тебе какую-то вещь и забыл об этом, а ты не напоминаешь, ты нарушил заповедь «не укради». Если ты получил деньги взаймы, но вовремя не отдаешь, ты нарушил заповедь «не укради». Как сказано у апостола Павла, «не будьте никому ничего должны, кроме взаимной любви». Мы к этому призваны. Поэтому поступайте, как праведный Авраам поступал. Он говорил, «нитки твои не возьму». Он ничего чужого не хотел иметь у себя. И следующая заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. То есть, не говори о другом человеке такого, чего бы ты никогда не хотел бы услышать о себе. Не говори о другом человеке такого, чего бы ты никогда не хотел бы услышать о себе. А как часто многие, и, увы, даже верующие, страдают нарушением этой заповеди. Они постоянно говорят об одном, о другом, этот такой, этот сякой. И вот идут бесконечные пересуды, и эти люди будут наказаны. Ибо сказано в законе Господнем, не суди и не будешь судим. В Киево-Печерском Патриарке описывается история про одного монаха, который был человек очень сложного характера, он не все заповеди соблюдал, и когда он умер, злые бесы окружили его одр, и он должен был попасть в ад. Но появился белоснежный ангел, который сказал, нет, этот монах будет в раю. Бесы стали возмущаться. Почему? Он это нарушил, он это нарушил, он это нарушил. И тогда ангел белоснежный развернул хартию, на ней было написано, не суди, не будешь судим. И сказал, да, этот монах был грешный. Но он никогда никого не осуждал. Он всегда считал себя самым грешным. И так как он никого не осудил, то он будет в Царстве Божьем. А потом, если ты осуждаешь другого человека, если ты ему не прощаешь его грехи, его долги, как ты можешь тогда читать молитву «Господню, Отче наш»? Ведь в этой молитве есть слова «Остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». А если ты не оставляешь должникам нашим? Ты ругаешь человека за то, что он пьяница. А может быть, он уже покаялся в этом грехе. И ангелы радуются о том, что он покаялся в этом грехе. Бесы плачут, а ты клевещешь. Потому что ты говоришь о том, что уже с этого человека снято. Даже если своими глазами ты видел, человек совершил какой-то грех. Господь нас учит, как нам поступить в этом случае. Приди, обличи один на один. Один на один. И если он покается, все, с него грех снят. Он твой брат или твоя сестра. Если не покается, не послушает тебя, потом придите двое-трое, поговорите с ним. Может быть, он покается и послушается. Но если двоих-троих не послушается, тогда перед священником, перед церковью, поговори с ним. А если уже и пастырь не послушается, не принесет покаяния ни в каком виде, то с таким лучше не общаться. От таких лучше удаляться. А у нас делается все наоборот. Вместо того, чтобы один на один прийти к человеку и сказать: «Брат, сестра, мне кажется, ты очень слишком много выпиваешь». Делается все наоборот. Сразу ко всем приходят. Вот я сейчас шел, я видел, он вот идет, шатается, от него запах идет. Вот эти люди, это люди, о которых можно сказать, что они гнилые люди. Почему так можно сказать? Потому что апостол Павел говорил: «Да ни одно гнилое слово не сойдет с уст твоих». А слова, которыми ты осуждаешь ближнего своего, это гнилые слова, потому что в них нет жизненной силы, которая могла бы исправить человека. Если ты постоянно человеку будешь говорить о его грехах, ты окончательно ввергнешь погибель его душу в отчаяние, и он не спасется. Это путь дьявола, потому что дьявол – это тот лжец, который постоянно нам наговаривает и говорит, что Бог тебя не простит. Ты очень грешный. И последняя заповедь из Десятисловия. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Мы не должны завидовать людям. Почему ты завидуешь человеку? Ты говоришь: «Он очень богатый». А почему ты ему завидуешь? Ты говоришь: «Я больше имею право на это богатство. Он богатый, потому что он наворовал». А ты, может быть, тоже хочешь наворовать? Тогда ты не будешь завидовать. Тогда он будет вор, и ты будешь вор. Если он вор, ты чему завидуешь? Тоже хочешь таким стать? Нет. Ты говоришь: «Он не вор, он заработал». Если он заработал, значит, он честный человек, он трудился. А кто мешает тебе трудиться? Поэтому завидовать никак нельзя, ни с той, ни с другой стороны. А в Писании сказано: немножко поспишь, немножко подремлешь, немножко сложа руки посидишь и не заметишь, что как прохожий придет бедность твоя. Ленивый, что ты завидуешь, встань и трудись, работай. Не завидуй ворам, и не станешь такой, как они. Не завидуй праведным людям, благочестивым, труженикам, стань тружеником, и Господь пошлет тебе благо, которое ты заработаешь своими руками. Это будет честно. Вот мы посмотрели 10 заповедей. А у каждого из нас 10 пальцев на руках, на ногах. Это свидетельство о том, что мы должны исполнять весь закон. Тот закон, о котором Господь Иисус Христос говорил нам, что Он пришел не нарушить, но исполнить его. Я хочу уже, как бы подводя итог вот этой беседе, напомнить слова из Евангелия от Матфея, которые в 19 главе сказано: «И вот некто подошед, сказал ему». Господу Иисусу некто подошел и сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Мы тоже сейчас, сегодня задаем этот вопрос. Что сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, Господь отвечает: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, этот юноша говорит ему: «Какие?» Иисус отвечает: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Видите, Господь указывает на закон 10 заповедей. А однажды один книжник спросил Господа Иисуса, как спастись. И что Господь ответил? «Как читаешь». А тогда что читали? Пятикнижие Моисея. И в законе уже были даны великие наставления веры.
Вы слушали беседу священника Олега Стенеева о 10 заповедях.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо, сидеть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которыми вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что польза? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делалими оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? Исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен был другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно Ирав блудница, не делами оправдалась, принявшая соглядатаев и отпустившая их другим путем. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Вот, батюшка, тоже в этой главе, второй главе послания апостола Иакова, заложено очень много серьезного смысла, очень точно обличающего наши грехи, поступки и всякого рода неправды. Вот апостол говорит о том, что часто мы поступаем с лицеприятием. Человека начальствующего, приезжающего нам на МВ, в храм, да, все, сказать, с такой ложной улыбочкой: «Храни вас Бог, проходите». А человека бедного, незаметного, может быть, не совсем уж, какого-то нищего и бомжа, а своего собственного брата не замечает, хотя человек достойнейший, человек действительно живущий Христом, живущий верою. И апостол говорит такие интересные слова: «То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Вот как здесь это все укладывается? Лицемерие, лицеприятие и пересуживание. Что такое пересуживание?
На мой взгляд, здесь речь идет о пересуживании судов Божьих. То есть у Бога свой суд о человеке, и к нему Христос призывает и верующего: возлюби ближнего своего, как самого себя. И помните, как в притче о милосердном самарянине, когда тот спрашивает: и кто есть ближний мой? То после рассказанной притчи Христос заставляет его все-таки понять, что вопрос поставлен неправильно. Не кто есть ближний мой, а я для кого являюсь ближним. И для верующего человека ближними нашими являются все те, кто нуждается в нашей помощи. Так вот, пересуживание судов Божиих, на мой взгляд, оно тоже присуще всякому человеку. поскольку мы не можем до конца знать ни воли Божией, ни судов Божиих. Но мы знаем нечто, что в данном случае не можем не использовать в своей вере, в своем христианстве. Мы знаем, что в каком-то смысле все люди, которые живут на земле, делятся для Бога на две больших группы. Вот с этой точки зрения для Бога. Это грешники, кающиеся, и праведники, не имеющие нужды в покаянии. И они, грешники, кающиеся, неважно, кто они, цари, нищие, они для Бога равны. Точно так же, как и праведники, не имеющие нужды в покаянии, кто они, все равно. То есть для Бога все равно, кто ты, богослов, имеющий самое высшее богословское образование. Если ты не имеешь нужды в покаянии, то ты не в числе избранных чад Божьих. И вот, когда мы только по внешнему виду человека пытаемся что-то предпринять и сказать, что вот он благочестив, он достоин того, чтобы войти в храм, а вот он нет, не благочестив, то мы как раз погрешаем против того, чему нас Господь призывает. То, что дальше апостол Иаков здесь говорит, это, в общем-то, евангельская притча, которую мы находим в Евангелии от Луки. Какие места занимать человеку, когда он приходит на званую вечерю? Апостол Иаков, может быть, в каком-то смысле здесь объясняет как раз еще и еще раз тем, кто, может быть, и слышал даже от Христа самого то, о чем говорил Господь, как человеку следует поступать. Действительно, вот апостол Иаков говорит, «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царства Божия?» Вот апостол Иаков, обращаясь к верующим, говорит, «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царства Божия?» Первое, о чем мы здесь вспоминаем, это, конечно, апостолы, которые были бедны, которым он заповедовал быть бедными, запретив на проповедь взять запасную сумму, посох, вторую пару обуви. Более того, он им сказал, что блаженны нищие в Евангелии от Луки, ибо ваше есть Царствие Божие, и горе вам пресыщенные, горе вам богатые. А дальше идут слова, а вы презрели бедного. Это обращение, считают некоторые толкователи, к иудеям, напоминание о том, кого они распяли. То есть в данном случае и сам Христос избрал путь именно смирения. Смиреннейшим был человеком, и из-за того, что, возможно, он пришел вот в таком смиренном очень обличии, фарисеи, иудеи распяли Христа. Он не подходил под тот стандарт Мессии, которого они ждали. И вот, чтобы с нами не происходило того же самого, апостол Иаков напоминает, может быть, нам и призывает нас не больше думать о том, кто беден, кто богат и как с ними поступить, а именно, чтобы мы постоянно пытались правильно осознать учение о том Мессии, о том Спасителе, который пришел. Ведь часто и у верующего человека случается так, что он сам себе придумывает какого-то особого Мессию, Спасителя Христа, который бы спас его от каких-то жизненных передряг, неурядиц, обстоятельств, и начинает молиться такому Христу и просить, создает для себя, по сути дела, ложный образ. А Христос на самом деле совершенно другой. И вот апостол Иаков напоминает здесь верующему человеку о том, что учение о Мессии, оно хранится в церкви, и к нему нужно прибегать, чтобы правильно действовать.
И дальше мысль, на самом деле, довольно-таки страшная. Он пишет, кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-нибудь, тот становится виновным во всем. То есть, если вы поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками. И он уравнивает лицеприятие с такими чудовищными преступлениями, как убийство. Даже он более того... Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Даже здесь прелюбодейство и убийство ставится практически на одну полочку.
На одну полочку, да. И, на мой взгляд, здесь апостол Иаков говорит вот о тех, ну что ли, проявлениях уже искреннего того внутреннего человека, который в себе имеет верующий. Спаситель сказал, по плодам их узнаете их. Сказал о том, что смоквы не может принести репейник. То есть даже одно дело греховное, которое совершается на фоне других массы благочестивых дел, там дел милосердия, благотворительности и так далее, одно уже свидетельствует именно как проявление того, что человек внутри сгнил, что вот эта вот духовная плесень, зараза, она выходит наружу.
А как же на самом деле страшно? Это же все-таки обращено к людям верующим, уже оживленным верою, да? Совершенно если к ним относятся такие страшные слова, то что же тогда может сказать о тех, кто в мире, о мертвых, как говорит Господь? Он называет тех, кто вне церкви, вне веры, он вообще их мертвяками называет.
Вот здесь, наверное, мы действительно можем еще раз убедиться в том, что Слово Божие – это меч обоюдоострый. Как в Евангелии от Иоанна в 6 главе, в беседе о хлебе жизни, когда Христос говорил о том, что нужно от человека для того, чтобы наследовать Царство Небесное, то многие сказали, что жестоко слово сие, и пошли вспять. И мы в Евангелии и здесь у апостолов находим вот такие очень категоричные выражения, которые заставляют всякого верующего человека осознать ту ответственность, которую он принимает на себя, именуясь христианином.
И далее. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы».
Свобода.
Вот здесь учение о свободе. Что это такое закон свободы? Нам закон... поступать и говорить вот по закону свободы. Как это?
Закон свободы, мне кажется, в первую очередь, это закон любви. Служение, которое дается священнику, служение, которое дается христианину, это служение любви. В любви только человек обретает истинную свободу. И поэтому, когда апостол Иаков говорит, так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, то есть это слова о том, что мы будем судимы любовью. Любовью высшей, и нас будут обвинять в том, что мы любви не имели, вот ту, которую могли бы
проявить. Он дальше и раскрывает эту мысль, ибо суд без милости, не оказавшему милость.
Совершенно верно. Милость и милосердие, по учению святых отцов, это проявление именно любви, любви человека.
Милость превозносится над судом.
Да.
Как это быть?
Милость превозносится над судом. Можно пример привести из Евангелия. Вот в первой главе Евангелия от Матфея, там, где мы читаем о благовестии Иосифу, говорится как раз о том, как милость превозносится над судом. Когда Иосиф увидел, что Мария, дева, беременна, то решил, и дальше говорится, тайно отпустить ее. Хотя суд требовал, ну, в общем-то, даже не суд, а справедливость закона требовала, чтобы он ее огласил перед всеми, предал позору, написал ей разводное письмо, тем самым обесславив, пустил ее, в общем-то, обреча ее на мучение жизни в народе, как бесславную. Но милость превозносится над судом. Это когда праведник Иосиф тайно решает отпустить Деву Марию. То есть он не решается на суд, он выше суда. Это уже, наверное, божественная внесправедливость, а не справедливость.
И дальше апостол высказывает две мысли, которые являются краеугольными камнями нашей веры. Он говорит, дело без веры мертва, и дальше то, что мы часто цитируем, Бог един, это хорошо делаешь, но и бесы веруют и трепещут.
Совершенно верно. Вот здесь как раз апостол Иаков, наверное, ставит знак тождества, ставит знак равенства между той деятельностью, которую совершает верующий человек, и истинной верой в Христа Спасителя. То есть истинную веру можно засвидетельствовать или исповедовать только делами. Если человек думает, что он верит там где-то в душе, и, может быть, истинно верит, то на самом деле он не верит в истинного Бога и Спасителя. Только через творение дел благочестия человек проверяется на истинную веру. Устами исповедуется во спасению, так говорят апостолы.
И дальше он приводит два примера, ну, для нас почти что непереносимыми. Да? Он говорит о Аврааме, который, возложив на жертвенник Исаака, сына своего, да? То есть, вот действительно, я всегда думал, ну что же это должна быть за вера, когда человек своего возлюбленного сына берет по повелению Бога, да?
Да.
Он не усомнился, что же это за Бог, который мне диктует вот такой ужас своего сына повести на жертвенник, да?
Да.
А, и этот человек был не двоящихся мыслей, взял за руку и повел.
Совершенно верно. Совершенно верно. Не дрогнуло сердце в данном случае, и, наверное, не дрогнула бы рука. Но это и называется, наверное, ревностью в богоугождении. Святые отцы говорят, что святого от обычного человека отличает именно решимость. Вот в том, что человек делает ради Господа. И примеры, и вот Раав блудницы позже приведенные, и Авраама, они как раз показывают нам решимость. Ради того, чтобы люди спаслись, вот сделать так-то и так-то.
Если пример с Авраамом, Исааком еще как бы известен всем, да, то, конечно, пример с Раав-блудницей мало кто помнит.
Да.
Напомните нам, пожалуйста.
Дело в том, что когда Иисус Навин, желая наследовать землю обетованную, послал соглядатаев туда, куда они должны были прийти, в разведку, попросту говоря, да, разведчиков своих иудеев, то над ними нависла смертельная опасность быть убитыми от людей, которые жили там. И вот Раав, несмотря на то, что она блудница, она вскрывает в своем доме вот этих людей, спасши им жизнь. Она становится в каком-то смысле сонаследницей того царства обетования, которое было обещано ветхозаветному Израилю.
Ну, как партизаны белорусские.
Совершенно верно. В каком-то смысле и так, да. Но здесь, может быть, евангельский лучше привести пример словами Христа, сказать «И сей бесамарянин». То есть, когда человек, не знающий закона, поступает по любви и оказывается более правильным и праведным, чем те, кто по закону поступает.
И заканчивается вторая глава послания апостола Иакова словами «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Ну, вы, батюшка, достаточно...
Вера оживотворяется делами, она живой становится благодаря делам.
Тут, опять-таки, без комментариев, как всегда,
совершенно
практически
верно.
Афоризмом заканчивает апостол, резюмирует вторую главу своего послания. Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Микрофона Егор Холмогоров.
Мое утро началось с того, что пришла няня и рассказала. Два ее родственника, братья, один с Украины, второй из России, поссорились и не разговаривают. Украинский брат все кричал в трубку: «Вы на нас напали, вы нам мешаете вступить в Европу, вы предательски отняли у нас Крым». Записал я эту историю в Твиттере, и в ответ посыпались другие, одна мрачнее другой. Дочь с Украины перестала говорить с русской матерью. Дядя с Белгородщины, выслушав дядю с Черниговщины, сказал: «Ну, прости, брат», и повесил трубку. Сестра из Житомира кричит: «Слава героям!» А в напоминание, что она полячка, и что была такая волынская резня, в ходе которой бандеровцы в 43-м году вырезали поляков, включая маленьких детей, удивленно верещит: «А что такого? Что такого? Я украинка». Прежде всего, не будем себя пугать, что якобы в народе Украины взыграли массовые патриотические украинские чувства, и он массово обиделся на русский народ. Уровень патриотизма граждан Украины показал пример воинских частей в Крыму, где верность сохранили максимум 10-20% личного состава. Все остальные перешли на сторону России и Крыма или просто ушли. Дело в другом. Перед нами жертвы массового психоза. Жертвы украинского Геббельса. Граждане Украины сегодня отрезаны от любых источников информации. Будь то западные, российские или независимые украинские СМИ. То, что они получают из телевизора, газеты, своего интернета, контролируемых украинскими олигархами, которые оказались главными получателями Майданной революции, это ложь, только ложь и ничего, кроме лжи. Геббельс украинского разлива даже не пытается подмешивать к лжи правду. Жителям Украины, например, рассказывают, что Россия объявила Украине войну. Или что в Крыму на референдум пришли 30% избирателей, из которых 70% проголосовали за Украину. Что в Симферополе голод. Что русские захватывают украинские части, прикрываясь женщинами и детьми. сам лично видел несколько таких истеричных пропагандистов, которые рассказывают эту нелепую байку. Несколько недель по Черному морю, согласно украинским СМИ, плавал, чтобы запугать москалей, авианосец Джордж Буш, который на самом деле пришел в Восточное Средиземноморье и недолго там поплавал, ушел, а в Черное море не мог попасть ни в каком случае, потому что существует международная конвенция о режиме черноморских проливов, по которому суда его размера просто не могут входить в Черное море. Потом, по рассказу украинских СМИ, Генассамблея ООН преодолевала вето России в Совете Безопасности, что тоже в принципе невозможно, поскольку это вето является абсолютным. Каждый день украинские СМИ приносят все новые и новые выдуманные фантастические истории, одна абсурднее другой, и ни одна из которых не имеет вообще даже никакого призрачного отношения к действительности. Во время всякого конфликта бывает пропаганда. Но украинский Геббельс – это уже не пропаганда, а именно концентрация лжи. Параллельный мир, в котором насильственно погружены жертвы. В чем характерно то, что обработка ведет не на украинском языке, который значительная часть жителей Украины не понимает или понимает плохо, а на русском, который для большинства жителей Украины родной. Законы человеческой психики таковы, что отсутствие правды мозг начинает питаться ложью и оказывается в эмоциональной зависимости от него. Потому что для человека лучше любая, даже ложная, даже призрачная информация, чем полное его отсутствие. Даже если сперва человек понимает, что это ложь, то информационный голод делает свое дело. Точно так же, как очумевший от обычного голода человек готов жевать кору, клей и может дойти даже до человечек. Многие помнят персонажей книг Чингиза Айтматова, манкуртов. Им надевали на голову мокрую кожу, она сжималась, и адская боль превращала людей в существ без памяти и совести. Вот сейчас украинский Геббельс точно так же сжимает кожу вокруг голов граждан Украины. Им больно, но они постепенно сходят с ума. Я понимаю наших политиков, когда они говорят, что народ Украины должен сам решить свою судьбу, что Россия не должна ничего навязывать, не делать никаких решительных силовых действий. Но надо понимать, что сам народ сейчас ничего решить не может. Он невменяем под воздействием заведомо ложной информации, которая его окружила со всех сторон киевской ху. Наших братьев намеренно сводит с ума. Поэтому апеллировать к их здравому смыслу и братскому чувству между народами бессмысленно. Если забывается даже кровное родство между братьями, о чем может идти речь? Чтобы здравомыслие гражданам Украины вернулось, их сначала нужно отключить, изолировать от украинского Геббельса хотя бы на 2 недели. Нужны санитары в зеленых халатах. И я надеюсь, что в той или иной форме они все-таки на Украине появятся.
У микрофона был Егор Холмогоров.